Это мое дело на Латвийском радио 4.
Сегодня мы будем разговаривать о том, как верить в себя и как самостоятельно проложить свой собственный путь. Наша сегодняшняя героиня – человек невероятно разносторонний, Марина Галевска, биохимик, косметолог, писатель. Доброе утро, Марина!
Доброе утро.
Марина, по образованию вы микробиолог и биохимик. Что такое биохимия? Как бы так вот вкратце, но очень понятно пояснить нашим радиослушателям?
Ну, начну с того, что я заканчивала университет именно как биолог, и потом у меня была специализация, я прошла ее как микробиолог, но в дальнейшем получилось так, что я стала работать в биохимии в частной лаборатории в госпитале в городе Лепе. Что такое биохимия? Биохимия – это наука, да, о химических элементах крови, скажем так. Именно в данном конкретном моем случае, чем я занимаюсь, да, это биохимические исследования крови. То, что, в принципе, на слуху сейчас у многих, те, кто сдают анализы, вот это конкретно то, чем я занимаюсь в своей повседневной жизни.
А откуда вообще появилось такое желание погрузиться, в общем-то, в такую, ну, достаточно непростую науку?
Ну, получилось так, что сначала я закончила 3 года медицинского училища, и потом какое-то время проработала лаборантом в микробиологической лаборатории. И когда стал вопрос о дальнейшем образовании, поскольку я хотела получать высшее образование, то, естественно, что у меня стал вопрос о том, чтобы получать именно высшее образование лабораторное. Да? И это была вот именно, поскольку я на тот момент работала в микробиологической лаборатории, я хотела именно специализироваться как микробиолог. Да? Я прошла именно специализацию по микробиологии. Поэтому, в общем-то, изначально мой выбор, он был как бы предопределен моей на тот момент работой, скажем так.
А где вообще учат вот микробиологии, биохимии? Где вы учились именно уже профессиональной?
Я закончила Калининградский государственный университет имени Канта.
О, это же, по-моему, насколько я знаю, один из лучших в Европе по данной специализации.
Да, верно, у него сейчас европейская аккредитация, ну, достаточно уже давно, когда я заканчивала, университет уже имел европейскую аккредитацию. Да, это один из лучших университетов. У них очень сильная школа, и поэтому, конечно, те знания, которые я там получила, ну, они, прям скажем, такие базовые, очень сильные, сильная школа.
И, собственно говоря, после учебы вы работали биохимиком, и, насколько я понимаю, и продолжаете работать биохимиком.
Да, это основная моя работа, то есть биохимическая лаборатория. Ну и сейчас, вот, в свете последних событий, как мы знаем, да, это заболевание ковидом, я прошла определенное обучение, и сейчас занимаюсь молекулярной биологией, в частности, исследованием SARS-CoV-2 анализами ПЦР.
Понятно. То есть, в принципе, получается, Марин, что вы исследуете кровь, то есть вот это вот все пробирки через центрифугу, потом анализ,
да,
вот это
верно,
вот.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот этот анализ, он происходит механически, не знаю, там с помощью микроскопа сидим там что-то подсчитываем или как-то теперь это электронно происходит?
Все лаборатории в данный момент оснащены анализаторами. Современными анализаторами, но, естественно, что перед тем, как пробирку поставить в анализатор, который будет делать, собственно, анализ, да, необходимо провести определенный ряд работы, да, то есть начиная с центрифугирования крови, отделения, да, сыворотки там или плазмы от цельной крови, и до подготовки аппарата самого анализатора для того, чтобы этот анализ, в общем-то, выдал корректный ответ. Да? То есть это очень от начала и до конца проходит достаточно большая работа, поскольку анализаторы – это сложные машины, которыми нужно уметь грамотно управлять, скажем так, грамотно их использовать.
То есть и вы непосредственно это тоже делаете, да?
Да, безусловно, это основная моя работа, именно подготовить правильно анализаторы к работе, да, то есть как я как специалист с высшим образованием, именно слежу за качеством анализов выдаваемых.
То есть это не какие-то техники приходят и делают, это именно вот делаете вы как
абсолютно верно,
биохимик.
Да. И поскольку мы все-таки находимся, ну, за 200 с лишним километров от Риги, поэтому на нас дополнительная ответственность в силу того, что если с аппаратами что-то происходит, да, то мы должны максимум сделать для того, чтобы аппарат работал, да, чтобы он не стоял, поскольку мы работаем в больнице, и поэтому очень важно очень быстро выдавать ответы, да, поскольку...
Ну и тем более, если такой поток...
Конечно, абсолютно, да, и наши анализы ждут и в реанимации, и во время операции берется кровь, определяется там уровень свертываемости крови, ну и так далее. Поэтому очень важно, чтобы аппараты правильно и корректно работали. Да, и ждать, если вдруг кто-то случается инженеров среди, ну, сами понимаете, что это очень проблематично, да. Поэтому это такая двойная ответственность, и поэтому нам на периферии намного сложнее работать, нежели в Риге.
Скажите, Марина, ну, я так понимаю, что это вот такой полноценный рабочий день, то есть с утра до вечера, там, с понедельника по пятницу, вот прям обычная такая классическая рабочая неделя, рутинная.
Абсолютно верно, причем это не всегда 8 часов, да, а если какой-то там цейтнот происходит или очень большой поток анализов, а сейчас эти еще исследования на ковид, да, то приходится иногда работать по 10 часов и больше.
Ого.
Мы не можем, да, вот сказать, что вот прямо у нас 8 часов и все, 8 часов прошло, мы собираемся и уходим домой. То есть могут быть очень различные обстоятельства, которые вынуждают продлевать этот рабочий день иногда до какого-то неопределенного времени, да, то есть, ну, это очень сложно на самом деле, поэтому очень многие не выдерживают, и поток в лабораториях сейчас персонала огромный, поскольку нагрузки, безусловно, очень большие.
Ну, остается только снять шляпу перед вами, как работником медицины, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, а вот вы на основе именно вот этих знаний микробиологии открыли свою частную косметическую практику?
Скажем так, микробиология, она очень помогает, поскольку знание вот это основы кожи, ее свойств и тех заболеваний, которые могут возникать, да, они очень помогают в работе именно косметолога, да, поскольку я все-таки могу на себя, не побоюсь этого слова, брать роль где-то дерматолога, да, поскольку микробиология это мое, да, изначальное, скажем так, изначальное образование, поэтому я могу глубже вникать в кожные какие-то проблемы. Хотя, в принципе, как таковые, если именно кожные проблемы возникают, конечно, я направляю пациентов к дерматологам, не беру на себя все-таки эту роль. Но я могу хотя бы проконсультировать, да, и очень часто ко мне приходят пациенты, которые были у дерматологов, и я вижу, как бывает иногда не очень качественно направляют на анализы, поскольку, понимаете, работая косметологом, я могу смотреть на проблемы и как микробиолог, и как лабораторный специалист, да, потому что многие проблемы косметические, их нужно решать, начиная с создачи анализа.
Ну да, смотреть изнутри, а не пытаться замазать сверху.
Смотреть изнутри абсолютно верно, а не подбирать крем, да, сразу. Поэтому здесь очень важно грамотно направить пациента, что ему изначально нужно сделать, да, а не браться сразу за какие-то процедуры, которые, в принципе, в дальнейшем могут не принести никакого результата, а человек будет вкладывать деньги, да, поскольку косметологические процедуры, они, в общем-то, не очень дешевые, да, поэтому... Вот эти два таких базовых, скажем так, образования, они дают мне возможность глубже и правильнее рассматривать любые проблемы, которые связаны с кожей.
Но на косметолога нужно отметить, вы тоже дополнительно учились. Это тоже был такой один из этапов саморазвития.
Да, на базе своего образования я училась еще год для того, чтобы заниматься косметологией.
Скажите, Марин, ну вот если все-таки брать вот это сочетание всех ваших знаний, в общей сложности получается ваше медицинское образование, оно заняло 10 лет в вашей жизни.
Да, все верно. Ну, это, если не брать в расчет все то количество огромное курсов, конгрессов, да, которые необходимо проходить для того, чтобы подтверждать свою аккредитацию. Да? То есть я сертифицированный специалист, и каждые 5 лет мне нужно подтверждать свою аккредитацию, набирать определенное количество пунктов, да, а их достаточно много. Вот. И для того, чтобы эти пункты набирать, естественно, необходимо посещать огромное количество вот этих конгрессов, семинаров и так далее.
То есть это постоянное продолжение, да? образования?
Абсолютно верно, потому что в медицине невозможно стоять на месте, да, независимо от косметология, да, или это лабораторное дело и так далее, потому что медицина, она всегда движется, и ты просто не имеешь права останавливаться. Да, то есть тут постоянно обучение.
Скажите, Марина, а вот может ли наука помочь улучшить внешность? Потому что на данный момент вот этот культ молодости, скажем так, когда огромное количество женщин недовольны своей внешностью, и вот начинается такая бесконечная какая-то, иногда и бесполезная гонка за улучшением своей внешности. Что делать с этим? Стоит ли гнаться?
Вы знаете, я хочу сказать так, что если женщина чувствует, что вот те изменения, которые происходят с ее лицом, да, или с ее телом, негативно отражаются на ее характере, на ее внутреннем таком отношении к себе, падает самооценка, допустим, да, то почему бы нет? Но единственное, я всегда за разумность тех же косметологических процедур, да, то есть в моем понимании все должно быть разумно, и как некоторые очень негативно относятся там, к различного вида инъекциям, ботулотоксина или гиалуроновая кислота, я отношусь к этому нормально, просто я всегда говорю о том, что не нужно входить в крайности, да, все должно быть разумно, красиво, и тогда, ну, как бы, почему и нет. А наука, да, она всегда двигается, она не стоит на месте, и, соответственно, появляется какое-то большое количество и косметических продуктов. Ну, самое главное в уходе, как я всегда говорю своим клиентам, пациентам, это каждодневный правильный уход. Вот это главное.
Ну и, наверное, все-таки нужно уметь любить себя и принимать и в том числе свой возраст тоже, потому что в первую очередь комплексы, они в нашей голове.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Марин, скажите, пожалуйста, вот все-таки, если какие-то могут быть такие общие советы, какие косметические средства для кожи лица, скажем так, например, подходят по-вашему лучше? Натуральные какие-то вот там, основанные на травах и так далее, или все-таки не совсем какие-то с добавлением химических каких-то элементов, кислот и так далее, и так далее?
Мне кажется, что все хорошо в совокупности. Поэтому я не сказала бы, что я только, допустим, за какие-то натуральные продукты. Тем более, по большому счету, 100% натуральных продуктов, но я даже затрудняюсь назвать, да, те косметологические продукты, которые бы были вот на 100% натуральные.
Ну, вот это огурец порезали, да, и на глаза положили. Вот он 100% натуральный.
Вот это да. А остальное все равно будет присутствовать какой-то химический компонент. Хотя бы потому, что крема натуральные, их срок годности там, минимальный, сейчас не скажу, какое количество времени, там это очень все индивидуально, но все равно говорить о 100% натуральных продуктах я бы не стала.
Скажите, пожалуйста, а вот брендовые крема, например, когда на баночке написано какое-то имя известное, является ли это залогом и гарантом того, что это действительно хорошее косметическое средство?
Вы знаете, где-то я читала, что 50% от стоимости косметического продукта мы платим за бренд, поскольку все знают, что огромное количество денег вкладываются в раскрутку бренда, в рекламу, в упаковку, в эти красивые баночки, да, и так далее. То есть, в принципе, половину вот этой суммы уходит вот на эти все рекламные вещи. Безусловно, в дорогих косметических продуктах, если смотреть на содержание, состав вернее, да, то, конечно, там содержатся те вещества, которые изначально очень дорогостоящие. Поэтому из этого тоже исходит стоимость продукта. Но на все нужно очень индивидуально смотреть, подходить. И есть и достаточно нишевые продукты, которые, в принципе, тоже могут работать очень неплохо. И с другой стороны, я опять говорю о том всегда, и не устаю повторять, что если женщина, ну, сейчас и мужчины очень любят за собой ухаживать, будут ухаживать за собой правильно изо дня в день, то, собственно говоря, возможно, и не понадобится покупать такие дорогостоящие продукты, да, и не надо будет часто ходить к косметологу для того, чтобы поддерживать себя в таком красивом состоянии, скажем так.
Но есть и другая крайность. Например, существуют люди, которые говорят, что, собственно, зачем тратиться на дорогие как раз-таки баночки и так далее. Можно пойти в аптеку и купить какие-то средства, которые вроде бы они как бы и не для косметологии, но, например, там, не знаю, средства для снятия отеков и так далее. Вот под глаза его нанес, и оп, с утра встал, и никаких тебе мешков. Или все-таки не стоит?
Знаете, мне очень нравятся аптечные линии. Потому что у меня, не знаю, у меня какое-то такое доверие изначально к тем продуктам, которые продаются в аптеке.
Но вы имеете сейчас в виду аптечные именно косметические крема?
Да,
или
да,
все-таки
да.
Я имела в виду, например, там именно мазь от отеков. Вот простую медицинскую, вот такого плана. Вот это,
знаете, по поводу мази от отеков нужно очень-очень аккуратно как-то подходить, потому что изначально нужно понимать о том, от чего эти отеки у вас произошли, да, от чего у вас эти отеки. Поэтому можно купить мазь от отеков и еще больше усугубить ситуацию. То есть здесь очень-очень такой вопрос, скажем так, скользкий, поэтому я бы не стала сразу бежать в аптеку, и особенно в зоне глаз чем-то там себе быстро сразу мазать, чтобы убрать какие-то проблемы.
Угу, угу, понятно. Марин, скажите, пожалуйста, ну вот здесь у меня такой вопрос. Вы очень компетентная в сфере косметологии. Вы сами сказали, что зачастую при этом ваш основной рабочий день тоже может продолжаться достаточно много часов. Как вы все успеваете? То есть вот это получается после основного рабочего дня вы еще идете и занимаетесь косметологией. Как вы это успеваете все?
Ну, скажем так, если говорить вот о последнем годе, да, или даже о последних двух годах, то я как-то по поводу косметологии немножечко отошла, поскольку были вот эти все локдауны, и запрещения и так далее, то нас закрывают, у нас опять открывали, поэтому сейчас как-то так косметология у меня очень-очень-очень на втором плане стоит, но... Как я совмещаю, понимаете, я очень организованный, собранный человек, да, то есть это, наверное, первое, что дает мне возможность совмещать и первую работу, и вторую.
Вот, наверное, а что главное? Что главное в ежедневной вот этой какой-то рутинной работе? Можно ли получать от нее какой-то кайф? Или все-таки ваша профессиональная деятельность – это уже рутина-рутина? Или это все-таки по-прежнему ваше дело? Как вот вы ощущаете,
знаете,
внутренне?
Я бы сказала, что вот основная моя работа, она, конечно, сейчас больше превратилась в рутину. Почему, собственно говоря, в свое время я и начала заниматься косметологией еще параллельно? Потому что косметология явилась для меня такой некой отдушиной, каким-то творческим началом, да, потому что это все, что связано с красотой, да, мне это все нравится. Ну, безусловно, биохимия и работа в лаборатории – это все-таки мое основное, да, это возможность заработка, что очень важно, да, это возможность, как говорится, нормально жить, достойно, скажем так. Но, конечно, это сейчас рутина, да, это тяжелая рутина, и от этого не уйти, безусловно.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Еще раз доброе утро, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на волнах Латвийского радио 4. Меня зовут Алина Янковская, моя сегодняшняя собеседница – невероятно разносторонний человек. Марина Галевска – микробиолог, биохимик, косметолог и писатель. Еще раз доброе утро, Марина.
Доброе утро еще раз.
Марин, в первой части программы мы говорили о вашей профессиональной деятельности, о микробиологии, о биохимии, о косметологии, но помимо работы в лаборатории и частной практики косметолога, вы нашли для себя, скажем так, способ развеяться, способ немножко убежать от действительности. Вы пишете книги, и конкретно вы пишете детективы. Откуда вдруг такое увлечение у человека, который по основному образованию медик со всех сторон?
Вот вы совершенно верно заметили, что это такая отдушина убежать от реальности. Вот совершенно верные слова, и, наверное, в моей жизни так и произошло. Знаете, мне очень нравится такое выражение, что в точке нуля много потенциальных возможностей. Вот, наверное, со мной произошел вот тот случай, когда я оказалась в какой-то вот точке нуля. С чем это связано? Это связано с тем, что, возможно, образовался какой-то вакуум свободного времени. Как это не парадоксально звучит, да, с моей такой загруженностью. Но мне как-то, я понимала, что если я не начну что-то вот такое для души делать, то я просто впаду в какую-то депрессию, да, потому что вот этот вот каждодневный, рутинный, тяжелый труд, от него как-то нужно было уйти. При том, что начала писать книгу, я могу сказать, что совершенно случайно, хотя там в детстве, мне потом уже сказали, я об этом не помнила, что я в детстве мечтала стать и писателем, и исследователем. А тут вот оно как-то все вместе у меня связалось. И первый всегда вопрос, который мне задают, это как вдруг, почему? Как вы начали писать первую книгу? И я уже несколько раз отвечала на этот вопрос, да, о том, что как это произошло. Я сидела в аэропорту, ждала вылета своего самолета, задала, вернее, регистрации. И вот было свободное какое-то время, и я открыла компьютер и вот начала набирать текст. Да, у меня не было никакого плана, я вообще не знала, о чем я буду писать, у меня не было никаких-то придуманных, выдуманных персонажей, вообще ничего. Да, то есть я не знаю, как это произошло, вот правда. Мне потом многие говорили, ну, придумай какую-то интересную такую историю, которая было бы интересно всем рассказывать. Но я говорю всегда о том, смеюсь, что, ну, я максимально открыто и максимально честно всегда говорю о том, что, как происходило. Поэтому выдумывать что-то, да, мне совершенно не хочется.
Но послушайте, это очень интересно, просто вот сидеть в аэропорту, открыть компьютер и вдруг не просто там накидать несколько строк, несколько, не знаю, страниц, возможно, а вот все-таки взять и написать книгу. Начать – это одно, но ведь потом нужно было это дальше продолжать, и вы это смогли сделать, и это, на мой взгляд, это очень круто. Марин, скажите, пожалуйста, а вот вы учились писательскому мастерству? Есть ли у вас какое-то литературное дополнительное образование?
Самое интересное, что я ничего об этом не читала. И скажу больше, написав уже, выпустив вторую книгу, я как-то открыла компьютер и думаю, ну-ка я наберу и посмотрю вообще, как пишутся книги. Сейчас же масса информации, да, в интернете, вплоть до курса, как правильно написать, как издать и так далее. И когда я начала читать, я поняла, что, в принципе, до всего я дошла сама. В процессе написания, да, то есть
интуитивно.
Интуитивно, абсолютно. И поэтому я, честно сказать, я даже не стала потом углубляться, читать дальше и проходить какие-то курсы. Но я сейчас думаю о том, что, наверное, все-таки надо, И в планах у меня есть пройти там определенные, тем более сейчас онлайн, очень много курсов можно найти бесплатных в интернете, и действительно послушать, и что-то дополнительно для себя почерпнуть, почему нет.
Скажите, пожалуйста, а вы вообще много читали? Вот, может быть, это именно из начитанности? И, например, может быть, детективы были вашим любимым, было вашим любимым жанром, или детективные авторы какие-то самые любимые, или все же нет?
Детективный жанр – это был всегда мой любимый. Почему, собственно говоря, я начала писать детектив? Потому что я выросла на Чейзе, на Агате Кристи.
О, мои любимые оба.
На таких этих мастодонтах детективного жанра. И поэтому, естественно, что когда мы что-то делаем, да, мы же делаем то, что нам нравится. И если идет речь о писательстве, да, то, соответственно, ты будешь писать детективы, если они тебе нравятся. Если ты детективы не любишь, ты и не будешь их писать. Это как-то логично, правда?
Ну да. А вы сейчас находите время на то, чтобы почитать?
Сейчас, честно скажу, все меньше и меньше. То есть с последнего я читала Юнис Бё. Это такой сейчас очень популярный скандинавский автор, пишущий детективы. Ну вот это то, что касается детективов, вообще... То, что произвело на меня такое наибольшее впечатление, это, конечно, Ханья Юнагихара «Маленькая жизнь». Это, конечно, очень такой глубокий след оставило во мне. И сейчас я параллельно читаю ее же книгу «Люди среди деревьев». Тоже очень сильное произведение.
Скажите, пожалуйста, Марин, да. Вот что касается вашего именно творческого пути, вашего творческого процесса, скажем так, нужны ли вам какие-то особые условия? Тишина, обязательно свой стол, любимое кресло, определенный чай, кофе или еще что-то? Или вы можете творить где угодно, и все это не важно?
Вы знаете, я первую книгу свою писала просто в спальне, муж рядом лежал, смотрел телевизор, а я набирала детектив, и мне совершенно это не мешало. Но так происходило при написании первого детектива. Потом я все-таки стала писать некие планы по написанию, структуру определенную, как я говорю, скелет. Но для написания, в принципе, мне никаких особенных условий не надо. Ну, сейчас больше, конечно, тишину. Единственное, чтобы меня никто не отвлекал, потому что, когда я погружаюсь... Мне вот важно, чтобы меня никто не беспокоил, чтобы у меня вот мысль, которая там, она есть в голове, да, чтобы ее не упустить. Вот это первое. А второе, очень важно, когда ты пишешь, особенно это касается детективов, писать каждый день, хотя бы понемножку, хотя бы по одному-два листочка набирать, для того, чтобы вот эту вот нить, ее не упустить, иначе потом очень сложно. Это именно вот то, что касается детективов. Я так думаю. Я не писала другие вещи, но я думаю, что вот то, что касается детективов, это особенно важно.
Вы предпочитаете рукописи или работаете все же на компьютере? Вы упоминаете набирать. Почему? Потому что так проще переставлять местами, если что, или почему?
Ну, во-первых, это. Во-вторых, у меня настолько жуткий почерк, что я даже, когда что-то пишу, у меня после себя...
Медик!
Да, вот медики, все смеются, что медики, но... Да, наверное. А может быть, еще потому, что мне иногда мысль, она опережает то, как я пишу, и поэтому у меня все так неразборчиво. И потом я один раз хотела, потому что мне, в принципе, очень нравится, я вообще какие-то заметки именно делаю все в ежедневнике. Не в компьютерном виде веду, а именно мне нравится записывать. Но пишу книгу именно вот в компьютере, да, потому что разобрать вообще абсолютно ничего не могу.
Скажите, пожалуйста, если продолжить немножко разговор про медицину, присутствует ли она в ваших книгах?
Безусловно. Стараюсь обязательно. У меня были в одной книге у меня там присутствовали яды, в другой там еще, да. То есть, во-первых, приходится погружаться, искать источники в интернете, в какой-то литературе, да, для того, чтобы это было, ну, грамотно, да, грамотно описывались там какие-то процессы, которые происходят, потому что я как биохимик, я же тоже не могу все знать и помнить и так далее, да, поэтому приходится в источниках рыться, многое выписывать, это да.
Получается, что постоянно нужно саморазвиваться, продолжать. Что касается, например, судебной системы, чтобы четко понимать, как выстраивается следствие, насколько вы знакомы, откуда у вас вот эти знания?
Вот то же самое, как я всегда смеюсь и говорю, интернет нам в помощь, да, Google нам в помощь. Очень много приходилось и вот по этому вопросу мне тоже читать, особенно там, когда был момент в одной из книг, когда они, там пришлось приезжать в тюрьму, в колонию, мне нужно было там описывать, как это все происходит, как они туда попали, как их там проводили. То есть я очень достаточно много времени посвятила вот этому и изучению этого материала, да, приходится.
А вот в ваших книгах есть воспоминания из вашей жизни, ваши какие-то знакомые, близкие, может быть, не очень близкие? Может ли кто-то себя в ваших книгах узнать, сказать, вот это ж я? Или вы, например, сама есть в ваших книгах?
Все почему-то меня сравнивают с главной героиней. Мне постоянно пишут, что вот мы когда читаем с главной героиней, это прямо вот вы. Я сразу всем говорю, что этот образ собирательный. Да? То есть вот не надо прямо вот так вот по шаблону, что Марго – это главная героиня, это я. Нет. Безусловно, какие-то черты характера присутствуют мои. Да, безусловно. Ну, а я опять же говорю о том, что это образ собирательный. Да, поэтому, знаете, как я говорю, писатели имеют преимущество, что могут сводить счет себе подобным непосредством книжки. Да, единственное правило – не называть их полных имен, да, дабы потом не было никаких последствий. Поэтому очень многие персонажи, они действительно так или иначе списаны с каких-то моих знакомых. Опять же, те же черты характера там, да, и так далее. Плюс какие-то моменты жизненные, такие смешные я вставляю в свои книги. Это моменты из моей жизни, жизни моих друзей, да, то есть почему я как-то писала, что если даже мои книги никто не будет читать, и они никому не будут нравиться, в них хотя бы останется частичка, вот, частичка меня, частичка моих воспоминаний каких-то. Поэтому, ну, вот как-то так.
Ну, насколько я понимаю, ваши книги читают, и они интересны, потому что выходят уже вторые издания в том числе. И, насколько я поняла, вы упомянули Марго. Это некий единый связующий персонаж, типа мисс Марпл или Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро. Это что-то вот сквозной какой-то персонаж? Или все-таки каждая книга, она независима?
Скажем так, каждая книга независима. Но я всегда рекомендую тем, кто, допустим, прочел третью книгу и понравилось, я говорю, прочитайте с первой, как бы, ну, прочитайте первую, и потому что там все равно такая некая линия, которая соединяет хотя бы немножко эти все книги есть, поскольку изначально я продумывала это как серию книг. Да, поэтому, конечно, интереснее читать с первой, да, ну хотя как отдельные книги тоже абсолютно там все будет понятно, поскольку каждая книга – это отдельная история, скажем так.
Здесь, наверное, все-таки не будет лишним упомянуть, что на данный момент вот-вот-вот уже буквально с пылу с жару появится ваша четвертая книга, уже четвертая.
Да, вот буквально в понедельник я еду забирать с типографии свою четвертую книгу.
Поздравляю вас.
Так что я, спасибо, я в предвкушении.
Марин, скажите, пожалуйста, вот ваши детективы по жанру – это стрелялки, или это психологические триллеры, или это какие-то кровавые убийства, или это ироничные детективы? Что вот это? Или все-таки это некая смесь, скажем так?
Я бы сказала, что это микс такого современного детектива с долей иронии, с любовной линией. Поэтому вот именно конкретно, что это вот детектив или это именно ироничный детектив, я бы не стала. Это такой микс.
Но вообще нужно сказать, что издание книг – это такое дело достаточно затратное. И может ли в Латвии литература стать дополнительным источником доходов, или это скорее такое хобби, которое требует бесконечных вложений? Возможно ли история, подобная, например, истории Джоан Роулинг, или все-таки современный писатель совмещает свое творчество с другой деятельностью всенепременно?
Я хочу сказать так, что в мире, я так думаю, что только 1% писателей, а может быть еще меньше, которые живут именно на те доходы, которые приносит писательство. Все остальные – это люди, которые совмещают какую-то свою основную деятельность, чаще всего преподаватели вузов или те же врачи, юристы, я не знаю. Они совмещают свою основную деятельность с написанием книг, потому что именно на писательстве, да, на доходах писательских, это прожить невозможно, а тем более, если это самоздат. Да, то есть это однозначно нет. Что касается Латвии, это 1000% нет.
Но опять вам удалось выйти на более широкий уровень. Согласна, что в Латвии не так много читателей, как хотелось бы, в принципе, потому что у нас не очень большая страна, ну, так есть географически и по численности населения, но вам удалось выйти на более широкий уровень. Как вам удалось пробиться на российский рынок, расскажите, пожалуйста.
Ну, главным образом, ну, как пробиться, я не могу сказать, что я прям пробилась, это, скажем так, моя цель, да, охватить именно российский рынок, поскольку, ну, русскоязычное население, русскоговорящие люди. В данный момент это только посредством электронных интернет-сайтов, да, это таких сайтов, как Литрес, Литро, Озон, Амазон, то есть мои...
Но на самых крупных вы есть, да.
Да, 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 то есть они выставлены вот на этих электронных площадках. Да?
Ну, это круто. И,
ну, это здорово, на самом деле, да.
А перевести на латышский не было мыслей?
У меня две первые книги переведены.
О, круто.
И, да, «Прошлое наступит завтра» и «Теорема абсурда» переведены, и я... Обязательно они будут в печатном варианте, просто вот немножечко попозже, поскольку это достаточно большие материальные вложения, я просто сейчас, ну, не в силах выпустить сразу две книги, переведенные на латышскую, но это обязательно будет, и я обещала тем своим читателям, которые очень ждут прочитать на латышском языке, некоторые мои знакомые латышскоговорящие, они говорят, что как мы хотим, мы пробовали на русском, но нам очень тяжело, особенно детектив читать на русском языке. Мы так ждем, мы так хотим прочитать твои книги. И я говорю, что будет, подождите немножко. К тому же в ноябре месяце я планирую открыть свою интернет-страничку, на которой можно будет именно мою, на которой можно будет и заказать книги в печатном варианте, и скачать, и плюс скачать на латышском языке первую и вторую книгу. Поэтому будет масса возможностей для тех, кто меня полюбил, так что проблем никаких не будет абсолютно.
Но это замечательно, что вы не стоите на месте, что вы все продолжаете и продолжаете развиваться и находить все новых и новых читателей. Это очень замечательно. Марин, если бы вам несколько лет назад сказали, кстати, а сколько в общей сложности вот прошло времени с момента написания первой книги?
Знаете, у меня получилось так, что я написала первую книгу, и она года 4 у меня просто пролежала в компьютере.
Угу.
Я совершенно не думала ее издавать. Но просто получилось так, что я подписана на одну женщину из Санкт-Петербурга, и она тоже как бы такой любитель, как и я, да, не профессиональный писатель, скажем так. И она издала свою первую книгу, и настолько она меня вдохновила, что я вспомнила, что у меня тоже написана книга, почему бы не издать. И вот таким образом, это, конечно, был тоже достаточно длинный путь найти, где напечатать, как. Я же все сама, без чьей-либо помощи, да, искала эти все источники, с кем связаться, куда послать, как это все происходит, как потом в дальнейшем выставлять на... сайты электронные. Это занимает огромное количество времени, конечно.
Если бы вам несколько лет назад сказали, что вы все-таки воплотите свои детские мечты и станете и исследователем, и писателем в одном лице, то есть автором детективов, какова была бы ваша реакция тогда, несколько лет назад, до издания первой книги, до написания первой книги?
Я даже затрудняюсь сказать. Какая моя была бы реакция? Хотя я такая бываю иногда сумасшедшая, я бы сказала, ну да, почему нет? То есть сейчас сложно, затрудняюсь, какая была бы моя реакция, сказать, действительно.
Вы видите себя автором детективов или, возможно, другие жанры, которые вам тоже могли бы быть интересны?
Знаете, я сейчас никогда, вот как говорят, знаете, выражение «никогда не говори никогда». Вот так я сейчас. И я никогда не зарекаюсь, потому что в свое время я говорила такие вещи, что вот «а никогда вот то-то, а никогда то-то», да, и у меня происходило вот просто наоборот, да, поэтому, возможно, и что-то другое захочу писать. Пока не знаю, я хочу закончить, я не знаю, сколько это будет книг, какую-то серию про вот Марго, про Риту, а потом, возможно, что-то другое захочется. Пока сейчас не знаю, мне трудно сказать.
Замечательно, что вы человек, который берет и делает, и идет вперед. И неважно, есть связи, нет связи, без особой поддержки, самостоятельно. И самое замечательное – это то, что вы справляетесь. Вы справляетесь с какими-то трудностями, с сомнениями, наверняка со сложными периодами, которые тоже бывают. Это заслуживает огромного уважения. Прям снимаю шляпу, Марин, честное слово.
Да, спасибо. Вы знаете, что самое приятное? То, что я очень многих людей смотивировала заняться вот тем делом, о котором они мечтали. Вот это прям для меня действительно очень приятно, потому что мне уже несколько человек, кто-то написал, кто-то позвонил из более моих близких знакомых, сказали, знаешь, вот я посмотрела, как ты классно пишешь, а я мечтала шить платье для бальных танцев. Это была такая моя мечта, и, ну, при том, что женщина, она хорошо шьет, никогда именно вот этим не занималась. Она говорит, я взяла сейчас машинку, купила, арендовала маленькое помещение и начала шить бальные платья. Это же здорово, да? То есть там кого-то еще на что-то я сподвигла.
Ну, человек, то есть, собственно, пойти за своим делом.
Мечтал рисовать, но как-то вот, ну, да, хотел. А тут пошел в студию, и у человека уже была своя маленькая персональная выставка.
Что вы можете посоветовать тем, кто, может быть, пока не решается отправиться за своим делом или за делом своей мечты?
Знаете, я хочу сказать, что, во-первых, у каждого человека есть множество граней. Просто кто-то их видит, кто-то может в себе их увидеть и попытаться раскрыть. Кто-то абсолютно на это не заморочен, но это тоже их выбор. Да? Говорить банально о том, что не бойтесь, пробуйте. Ну, конечно, пробуйте, потому что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Да, тоже, опять-таки, такое избитое выражение, но, тем не менее, оно очень четко в данный момент подходит, да, к нашему разговору. Поэтому, понятное дело, что не надо забывать о том, что за вот это вот всей глянцевой обложкой, это все прекрасно, книги выходят там, да, или кто-то там еще что-то там делает, свои выставки, что за этим стоит труд, да, и будет много моментов, когда будешь жалеть и говорить, а зачем это надо, и ты вкладываешь деньги, ты вкладываешь свои усилия, к чему это приведет, а может быть вообще ничего не получится. То есть разные будут в жизни ситуации. Но то, что нужно пробовать, я думаю, что это безусловно. Но иначе ничего не будет.
Не бойтесь рисковать и менять свою жизнь.
Ну, я думаю, что да.
Наверное, нужно делать это обдуманно, как вы уже упомянули, и быть готовым к тому, что придется много работать. Спасибо огромное, Марина, за беседу. Это было очень вдохновляюще.
Спасибо вам большое за возможность пообщаться, за такой приятный воскресный разговор. Спасибо большое.